Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах 17, 18 и 19 июля. Трагические дни русской истории. В ночь на 17 июля 1918 года была зверски уничтожена царская семья, ее слуги и приближенные. 18 и 19 убийцы занимались сокрытием тел. И именно в эти дни, как мне кажется, началась настоящая русская Голгофа, потому что стало совершенно очевидно, что новая революционная власть оказалась не просто захватнической и узурпаторской, но в ее рядах на главные роли выдвигались убийцы и уголовники. Трагедия русской жизни, о которой мы вспоминаем каждый год, но, по сути, это мало что меняет. Однако и не делать этого нельзя. Что нам остается? Вспоминать, каяться, молиться святым царственным страстотерпцам, чтобы они молили Господа помиловать и вразумить заблудший народ, предавший и предающий своего царя. В том числе и множеством разных мифов, да просто откровенной лжи. Мы продолжаем открывать для себя неизвестные ранее или малоизвестные черты образа нашего государя-страстотерпца. И вот сегодня кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме обратится к теме роли государя-императора в культурных процессах на рубеже XVIII и XIX веков. Об этом сразу после анонса программы. Ну а в середине часа вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. И, конечно, сегодня свой разговор батюшка тоже посвятит этой трагической теме убиения последнего русского государя и его семьи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме. Человек вы, слава богу, довольно молодой. Все-таки я вижу, что этой темой императорского дома Романовых вы занимаетесь достаточно давно. Откуда возник интерес к этой теме?
Ну, действительно, достаточно давно Господь как-то обратил меня к этой теме. Так я дерзаю говорить, поскольку чувствую, что это путь, на который вот так вот божественное провидение меня выводит. Даже если я отклоняюсь в сторону, тем не менее, потом как-то Бог милует и возвращаюсь на прежний путь. А таким началом, я считаю, пожалуй, давний, это, наверное, был 1999 год, когда впервые я увидела, встретилась, можно сказать, с чудотворной иконой, мертвечевой иконой царя-мученика, известной, конечно же, которая находится обычно вот в храме святителя Николая в Пыжах. Так вот, я помню, тогда эта икона была привезена на тот приход подмосковный, куда я ходила, ездила. И вот тот молитвенный подъем, который сопутствовал встрече этой иконы, соответственно, конечно, был молебен. И действительно все обращались к государю и с верой, и с надеждой, и с упованием, и с любовью. Вот я помню, что тогда меня поразил этот подъем, это духовное вдохновение. Я помню, что тогда я обратилась к государю с определенной просьбой, которая потом... Это потом совершилось. Ну, это так, к деталям. В течение обучения в Сурьковском институте, потом в аспирантуре, в течение всех вот этих лет я обращалась постоянно к теме царской семьи и, соответственно, уже как искусствовед как-то стремилась, скажем так, осмыслить роль государя, семьи и вообще династии, ну, прежде всего, конечно, именно царственных мучеников, их роли в художественной жизни рубежа веков и в каких-то культурных процессах, которые тогда происходили. И, соответственно, вот постепенно эта картина, как мозаика, складывалась, и я потом поняла, что смогу показать людям, тем, кому это интересно, конечно, смогу рассказать о тех вот действительно событиях, о той роли, которую государь сыграл в культурной жизни Серебряного века.
Но ведь это такая милость Божия, что именно вот в такой теме довелось и работать, и, наверное, все равно какое-то свое слово сказать.
В 2009 году с Божьей помощью я защитила кандидатскую диссертацию. Действительно, вся эта работа была посвящена государю-императору Николаю Александровичу и культурным процессам в России рубежа веков. Вот примерно так тема и звучала. Долго, кстати говоря, как-то... приходило название, сложно очень было сформулировать, потому что действительно работа получилась, ну, такой, так сказать, разноплановой в том отношении, что разные грани, очень разнообразные грани я постаралась осветить и разные ракурсы как бы, соединить в одной работе. Там был и культурологический аспект, и исторический, естественно, и чисто искусствоведческий. И вот на перекрестке вот этих сфер, этих наук, нужно было создать что-то цельное и что-то, ну, ценное. Я надеюсь, что это получилось. Шли поиски, соответственно, я вела поиски, и какие-то находки появлялись. Находила просто факты, вот, допустим, участие государя в строительстве храма или же в строительстве Федоровского городка вот под Петербургом в Царском селе. Это совершенно отдельная тема, очень интересная и сейчас до сих пор, конечно, мало освещенная, малоизвестная. Или же его визит на выставку, оказание им помощи художникам, изданию журнала, да, финансирует издание журнала, или же он инициирует общество, которое занималось... поддерживала и помогала развиваться русскому иконописанию. Да, все вот эти вот самые разные аспекты его деятельности собирались и мною как-то фиксировались для того, чтобы потом была создана, так скажем, условная культурная программа. Вот. Ну и, конечно, стержнем, я бы сказала, всех этих поисков была все-таки духовная, мне кажется, скажем так, духовное обращение к царственным мученикам. Потому что чем больше читаешь о них, чем больше читаешь, допустим, их переписку, конечно же, смотришь фотографии, чем больше узнаешь их и о них, тем ближе они становятся сердцу, тем больше их любишь и тем чаще обращаешься к ним. И у меня просто лично, могу сказать, был не один случай, когда, ну, казалось бы, в такой почти безвыходной ситуации я взывала к их помощи. И, ну, насколько я помню, ни разу я не была не услышана.
На мой взгляд, это довольно неожиданный ракурс. Вот мне доводилось читать о разных действительно сторонах деятельности государя, но вот именно участие в культурной программе.
Ну, можно сказать, что государь был инициатором, вдохновителем строительства целого архитектурного ансамбля Федоровского городка в Царском селе, недалеко от Александровского царскосельского дворца, где, как мы знаем, они жили и который они очень любили. Это такой его масштабный проект, и, опять-таки, из его записей мы знаем, что он лично с своими домашними, например, рассматривал эскизы, росписи, выбирал те те эскизы, которые, ну, как-то были ближе его душе, да, он задавал стилистический тон, если так можно сказать, то есть указывал, в каком конкретно стиле он желал бы видеть ту или иную постройку. И мы знаем, что именно образ допетровской Руси, еще как бы не реформированный, не европеизированный, был, можно сказать, художественным и духовным, и государственным во многом идеалом для государя. Он недаром очень любил Алексея Михайловича, царя, и обращался часто к истории его царствования. И действительно, и в архитектуре, и в религиозной живописи именно допетровские времена привлекали его до такой степени, что архитекторы, которые работали вот в Фёдоровском городке, говорили о том, что допетровский стиль готов стать, ну, скажем, государственным стилем. То есть уже такое признание он обретает именно благодаря Николаю Александровичу, такое признание, что это будет народный, государственный стиль. Буквально вот накануне Февральской революции, мы знаем, была открыта первая, самая большая, законченная и открыта трапезная палата после Фёдоровского собора. Именно все силы художников, архитекторов были направлены на то, чтобы вот трапезную палату Фёдоровского городка обустроить. Государь посетил трапезную палату и был очень доволен тем, что он увидел, и написал такое небольшое напутственное слово, которое, конечно, потом очень скоро было просто стерто со стен. Мы понимаем, что действительно накануне той катастрофы, которая произошла, был, ну, во многом, можно сказать, уже создан такой, условно скажем, город Китиж, вот такой вот просто райский уголок, совершенный в художественном отношении, такой небольшой город, в котором было место и для хранения исторических ценностей, и для хранения художественных экспонатов, и для их демонстрации. Вот там же проходили и благотворительные какие-то акции, и концерты, и встречи с поэтами и художниками. И там же вот заседало, проводило свою работу общество любителей художественной Руси, которое тоже действовало активно вот в эти годы в самых разных направлениях. Все это, конечно, было во всех смыслах слова вдохновлено государем-императором, и без него это не могло бы состояться.
Фёдоровский — это в честь Фёдоровской иконы. Куда,
да,
это название?
Вот, центром всего ансамбля был не дворец, как прежде, да, как мы видим в 18-19 веках, да, какие усадьбы, какие комплексы архитектурные мы можем встретить в России. Нет, центром здесь стал именно собор, Фёдоровский собор, да, верхний храм был посвящен Фёдоровской иконе Божьей Матери, покровительнице рода Романовых, мы помним. Недаром вот отчество у иностранных, да, императриц всегда все они Фёдоровны, что подчеркивает покровительство это и снова нам напоминает о нем. И нижний храм был освящен в честь преподобного Серафима Саровского. После рождения царевича весь этот собор по желанию государя стал домовым храмом царской фамилии. Официальное название городка – городок при Фёдоровском государевом соборе. В городке было решено создать уникальную коллекцию древнерусских орнаментов XVI-XVII веков, коллекцию парчи, коллекцию оружия XVI века, коллекцию икон и церковной утвари XVI и XVII веков. Время любимое государем.
О судьбе этого всего мы поговорим в следующей передаче подробнее, да?
Ну да, как? Углубляться, да, будем, да, уже в дальнейшем.
Углубляться будем подробнее.
Ну, да? Вот я могу сейчас в качестве некоторого завершения привести слова, которые как раз красноречиво свидетельствуют о художественных тенденциях, осуществленных в Фёдоровском городке. В программном документе Кречинского можно, это главный архитектор городка, можно увидеть, прочитать такие слова. «Благодаря милостивому покровительству государя-императора в разных отраслях нашего искусства был положен почин и оказана поддержка этому течению». Речь идет о возрождении русского стиля. Я комментирую. Ныне стиль допетровской Руси в целом ряде исследований, реставраций, построек, изданий и прочего получил и получает все более и более полное освещение и утверждение. Возникает целое художественное и умственное течение. Теперь пора и тем, кто призван нести государственную работу и направлять жизнь страны, уделить внимание этому нарастающему движению, которое имеет все основания сделаться народным.
Вот вместе с этим, со стремлением посмотреть, обернуться, взять лучшее и людям приоткрыть свою замечательную историю, Мы знаем, что государь ведь был совершенно не чужд и всяких новых веяний. Вот он эту мобилизацию принял и полюбил одним из первых документальному кино, да? Угу. Ведь это тоже тогда только зарождалось, а тем не менее в России это уже было. Это ведь тоже один из аспектов вашей работы, да?
Да, вы знаете, может быть, до сего момента могла создаться картина, такой образ нашего святого царя, как человека исключительно вот ретроспективно настроенного, да, обращавшегося только лишь вот в прошлое и к прошлому. Но мне кажется, что нам еще предстоит как-то понять и увидеть, ну, и духовным зрением, и интеллектуально осознать в полной мере его личность. Он удивительный человек, в котором сочетались самые разные черты и качества во всех вот лучших проявлениях. Я имею в виду, при том, что государь действительно любил, ценил, понимал историю. Мы знаем, что он очень хорошо знал историю, да, мировую историю, ну, конечно, прежде всего, историю России. При том, что он так любил и изучал глубоко художественную культуру прошлого, он смог оценить в самом деле и такие, как тогда, я думаю, казалось, конечно, революционные формы культуры, искусства, такие как вот фотографии, кинематограф. Он смог рассмотреть в этих новых технических возможностях искусства, скажем так, возможность донести до своих верноподданных самые высокие идеалы. И, в частности, показать славное русское прошлое через такие вот наглядные, красочные художественные образы, которые появлялись на экранах. Мы знаем, что когда появился кинематограф, он родился во Франции, когда потом он начал распространяться по всему миру, конечно, публика, широкая публика была захвачена этим новшеством, и прежде всего, естественно, в развлекательном духе все это воспринималось и привлекало людей, это понятно. Государь развлекательную сторону не поощрял, а хотел, у него был такой проект монополизации, можно сказать, монополизации кинематографических товариществ, да, тогда это называлось там товарищество Ханжонкова, товарищество Дранкова. Так вот, эти товарищества, государь хотел, чтобы они развивали свою деятельность именно в рамках государственной программы, да. И, конечно, кинематограф должен был стать еще одним средством, еще одной формой, да, проповеди патриотизма, еще одним способом именно и духовного, и исторического просвещения всей нации. Этого не произошло. Произошло, к сожалению. И более того, да, опять-таки, как мы знаем, условно называлось «вождь мирового пролетариата», да, насколько я помню, вот Ленин как раз говорил о том, что кино важнейшее из искусств, да, для нас. Потому что, в самом деле, вот сила визуального образа, она, конечно, огромна. И до революции государь стремился использовать эту силу в патриотических целях. То есть к 1913 году, к году масштабного такого общегосударственного празднования 300-летия династии Романовых, было создано несколько кинолент, художественных фильмов, посвященных истории династии. Самые известные из них как раз принадлежат вот товариществу, авторству Дранкова, и были созданы вот его товариществом, и другой фильм «Товарищество Ханжонкова».
Собственно, благодаря чему мы имеем сейчас возможность вот эти редкие кадры созерцать, видеть это, как это было на самом деле, и государя, императора, и семью.
Ну да, это вот вы говорите о хронике, а эти-то фильмы, посвященные династии, они были художественными, то есть это были, можно сказать, первые опыты вообще художественного фильма в России. И, конечно, они такие, вы знаете, по стилю, они еще очень лубочные, такие наивные, я бы сказала. Но в них много, ну, скажем так, все равно мы черпаем очень много из этих произведений, показанные своеобразно очень, там, и сражения, и время смуты, конечно же, показано. И мы видим, как авторы этих лент стремятся донести до нас, опять-таки, высокие идеалы любви к родине, и показывают, допустим, разных императоров, как очень интересно демонстрируют они, да, разные вот личности и периоды правления разных царей из династии. Это, на мой взгляд, интересная страница, да, ранней истории русского кинематографа. Вот это вот одна сторона, это художественные фильмы. А другая сторона, конечно, да, это кинохроника. Постоянно операторы снимали, в частности, и царскую семью, и в особенности, и торжественные выходы, и самые разные моменты их жизни были запечатлены. Вы, конечно же, помните вот эти вот известные, замечательные кадры, когда дети играют, да, маленькие еще на яхте, любимой царской яхте, штандарт на палубе. То есть буквально, ну, очень многие, скажем так, мгновения их жизни, благодаря признанию кинематографа, да, благодаря тому, что государь именно указывал на то, что операторы должны быть рядом, операторы должны фиксировать все. Благодаря, собственно, этому мы и можем увидеть их лица, их образы, да, их взаимоотношения. И это, конечно, несомненно, промыслительно в высшей степени, поскольку, ну, в самом деле...
По сути, единственное свидетельство документального. Вот,
да? Материала, да. Да, ну, потому что вот в этих фотографиях и в этих кадрах мы видим благодать Божию на их лицах. Это действительно так, ведь почему многие люди, даже, как вот вы говорите, в советское время и сейчас рядом с иконами вешают, да, фотографии царственных мучеников. Их лица настолько просвещены светом Божьим, что, казалось бы, это может быть красноречивым свидетельством, и это действительно является красноречивым свидетельством их духовной высоты. Современники, которые видели государя и его семью, и многие даже писали об этом, вот можно вспомнить и на воспоминаниях, допустим, даже вот такого известного, да, писателя, как Нилус, он тоже вспоминал о своей встрече с императором. Многие писали об этом. Так вот, мы помним, что первая документальная съемка в России, состоявшаяся, это как раз-таки запечатление священного коронования царя-мученика нашего государя Николая Александровича. И в дальнейшем, в самом деле, очень многие события из жизни царской семьи, да и, нужно сказать, жизнь русских людей не только при дворе, но и, я не знаю, спортивные состязания, работа даже крестьян в поле, но самые разные события были засняты. А если говорить вот именно об августейшем влиянии на этот процесс, то у самого государя был такой придворный фотограф, скажем так, кинооператор, который отвечал за всю вот эту вот сферу деятельности. Таким образом, перед нами проходят замечательные документальные кадры, и мы можем увидеть и лица членов царской фамилии, их отношения, их чувства, можем рассмотреть, да, и, конечно, это в самом деле самое красноречивое свидетельство их святости, поскольку я думаю, что каждому человеку любого исторического периода, а может быть сейчас особенно, важно увидеть своими глазами святого человека, да, говорят, да лучше один раз увидеть, чем сколько там 100 раз услышать. И в самом деле это так. Современный человек, если верит кому-то, чему-то, то разве что собственным глазам. Вот этот свет, он изливается, я бы сказала, изливается на всех нас, свет и благодати Божией, которая жила в их душах, в их сердцах, в их семье. Поэтому царская хроника, так называемая, она имеет необыкновенное значение. И интересно заметить, что государь очень редко, и это, конечно, далеко не случайно, редко появляется крупным планом в одиночестве, мы его вообще не видим. Это именно образ царя со своим народом. Он всегда окружен не только семьей и придворными, не только великими князьями и представителями династии, но и просто-напросто людьми. Вот такое единение особенно можно ярко и полнокровно увидеть в также запечатленном событии всероссийского, всехристианского масштаба. Вы помните это прославление преподобного Серафима Саровского. Событие, которое имело огромное значение и в жизни самой семьи, как мы помним, да, после прославления родился долгожданный наследник. И я думаю, что в событии в жизни всей России это было событие долгожданное и очень важное. В самом деле, это, вы знаете, было, кроме того, что это было вот долгожданное прославление святого, которого уже очень многие почитали, преподобного Серафима уже, в общем, народ чтил как святого. Это было еще, мне кажется, и долгожданное событие для самого государя. В каком отношении? Он вот так вот вдохновенно, я бы сказала, так вот именно на таком молитвенном подъеме встретился со своим народом. Он был... Вот мы это видим своими глазами, да, на хронике это видно, в самом деле частью народа, вот одним из них. И, конечно, таким вот добрым пастырем, царем-батюшкой, в самом деле. Поэтому такой вот образ самодержца, не столько, я бы сказала, восседающего на троне, да, высоко, сколько постоянно работающего на своей земле и со своими людьми.
Недаром вот. Он написал в анкете, да, хозяин земли русской.
Помните? Да, конечно, да, именно вот таким он и был, есть. Мы можем своими глазами вот на кинохронике и на фотографиях это увидеть. В самом деле вот такие сюжеты же сохранились, вот он проверяет новый плуг, да, и ходит, значит, по пашне, смотрит, как работает новый плуг. Вот он проверяет работу новых устройств, летательные аппараты, да, самолетами, наверное, их еще в полном смысле слова нельзя назвать. Он постоянно куда-то спешит. Мы видим, что в самом деле государь все время участвует в жизни своей страны. Более того, эту жизнь направляет. И, конечно, такой тоже интересной, красочной, в прямом смысле слова, страницей истории культуры стал проект, также финансово поддержанный и, ну, можно сказать, напрямую финансированный государем императором и осуществленный таким фотографом, да, таким специалистом по фотографии. Он был и художником, и химиком, очень разносторонним был человеком, Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Человек, который в специальном выделенном ему вагоне ездил по всей России и снимал, и создавал вот такие вот фотообразы разных народностей, которые жили, представители разных, да, национальностей, которые жили на территории Российской империи, фотографировал и просто природу, да, запечатлевал очень красивые виды, пейзажи и достижения инженерные, я имею в виду, допустим, мосты, конечно же, памятники архитектуры, храмы и памятники светской архитектуры. Нужно сказать, что это был, конечно, огромный труд. Труд, вписавший Прокудина-Горского в историю культуры. Это в самом деле, также, конечно, по милости Божией, этот труд был осуществлен накануне катастрофы, которая разрушила всю эту красоту, все это богатство и всю эту такую, в общем, прекрасную картину, которую мы можем увидеть на фотографиях. Конечно, я не склонна идеализировать, да, как в любой стране любого времени были какие-то и больные, так скажем, да, тяжкие какие-то черты и у русской земли. Мы это знаем. Но даже вот если говорить о том, как снимал Прокудин-Горский, что он выбирал, да, каких людей, какие моменты жизни он выбирал для того, чтобы донести до потомков. Конечно, взгляд его был взглядом, ну, скажем так, доброжелательным, чистым, и мне кажется, это был взгляд человека, который любит Россию. Всегда это чувствуется, да, как человек изображает то, что он видит, изображает ли это с любовью или с другими чувствами, с другими целями, не прославить, а напротив. Нет, здесь чувствуется эта любовь, любование красотой нашей земли, красотой архитектуры, искусства, красотой человека. Ведь перед нами предстают люди в своих национальных костюмах. И, конечно, ну, это, я думаю, все, очень многие со мной согласятся, какие лица удивительные на вот дореволюционных фотографиях и черно-белых, и цветных. Прокудин-Горский, он занимался только цветной фотографией, и он был, ну, вот одним из, можно сказать, да, пионеров в этой сфере. Лица поразительные у самых разных людей. Это, конечно, вот отражение Святой Руси. Мы видим отголоски, отблески продолжения жизни Святой Руси в этих лицах. Вот такой был интересный проект осуществлен, и благодаря ему мы можем увидеть самые разные стороны русской жизни еще вот до революции. Конечно, эти все снимки были принесены, можно сказать, в дар государю-императору. Было свидетельство успешно проведенной работы, да, и Прокудин-Горский был по-царски вознагражден. Сейчас они хранятся, насколько я помню, в библиотеке Конгресса в Америке. Но, тем не менее, они доносят до нас образы ушедшей России.
Это была Ксения Александровна Шальме, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи.
Это Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны. Наследник, императрица, четыре великих княжны.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексий, благословите.
Бог благослови, дорогие братья и сестры, здравствуйте. Как раз вот, когда пойдет эта беседа наша, будет память наших царственных страстотерпцев. Это во вторник, а в понедельник вот будет служба царственных страстотерпцев.
Вот во многих храмах проходят ночные литургии. В вашем монастыре не бывает такой?
Нет. А вообще интересно. Я вам скажу, что как-то я об этом не думал. Да. Ну, это очень хорошо, что так есть.
Ну, просто мне приходилось на такой службе бывать не раз. Скажу я вам, да, дело нелегкое. Это труднее, чем Пасха или Рождество, когда там, ну, торжество, радость. Но вместе с тем, что-то есть все равно особенное, такое скорбное в эту ночь,
Погублены. Да. Ну, конечно. Конечно, ведь все это преступление, это вся эта трагедия случилась ночью, когда все вражеские силы, все они как-то активизируются, всегда мы знаем, и любят они нападать ночью, и всякий, тогда, когда человек как бы не ожидает, а он расслабляется, вот тут они нападают.
Они ополчаются, а мы с крестом и молитвой. Недаром же и крестный ход в Екатеринбурге тоже идет ночной.
Да, да. Ну что же, дорогие друзья, давайте начнем с того, что сейчас послушаем Трофарий Кандак царственным страстотерпцем. Это записано в храме царственных мучеников в Сарове. Вот давайте послушаем, как они поют. И помолимся вместе с ними.
Да нет, благоверни, люди, я светло почтим, седмицах честной, царственных страстотерпец, Христову едину, домашнюю церковь, Николая и Александру. Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, Тибоузы и страданий, но различных не убоявшихся, от богоборных смерти и поругания телес прияша. И дерзновение ко Господу во молитве улучиша, всего ради к ним с любовью возопимо, о святих страстотерпце, гласу покаяния и стенанию народа нашего в нмите, землю российскую о любви ко православию утвердите, от междоусобные брани сохраните. Мир мирове у Бога и спросите, и душам нашим велию милу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Избранные царем царствующих, и Господи, господствующих, от рода царей России,
муки душевные и смерти телесную, о, за Христа примши, и венцы небесными увенчавшися, вам, яко покровителем нашим милостивым, с любовью благодарнего пием, радуйтесь, царственни и здравствуйте, Гербеце, за Розы святою, о, пред Богом усердни, молитвенницы.
Вот, дорогие друзья, сейчас не хочется продолжить это нашу беседу вот чем. Может быть, это как-то будет неожиданно для слушателей, но вот что я хочу вам сказать. Я когда-то читал, очень любил читать литературу такую фантастическую, знаете, начало 20 века, вот все фантасты были там, Уэллс, Жюль Верн. Я тогда был совсем юн. И все мне это вот такое фантастическое, оно интересовало, мне очень интересно было там всякие технические выдумки и вообще просто фантастика все сюжетов, ситуаций. И вообще все эти фантасты, они ведь философы. Это не просто так для развлечения, вот они писали, но в каждом этом таком произведении у них так зашифрована обычно такая довольно глубокая идея о том, чтобы задуматься о жизни. Вот у Уэллса есть такой рассказ, «Страна слепых» называется. И вот там рассказывается о том, что один человек молодой, он блуждал где-то в горах, он альпинист, что ли, был, или кто, не знаю. В общем, он ходил в горах и наткнулся на такое селение. Нашел селение в горах. Там они очень отдельно жили от всего мира, эти люди. И вот он, когда увидел их, вдруг он понял, что они все слепые. Ну, мы не будем сейчас углубляться в это там, объяснение, почему это было, но у них как бы не было даже, собственно, глаз, глазных яблок, как и пустое место. Каким-то образом вот произошло такое вот с ними несчастье, может быть, или какая-то особенность для них, какая была уготована. Была такая поговорка, что в стране слепых и кривой король. Знаете, вот он подумал, вот здесь я вообще покажу, что такое зрение. И он начал общаться с этими людьми, и действительно он начал как бы рассказывать о том, что вот он видит то, что у них нет такого качества одного. А вот он видит там, что происходит далеко, где-то там, да, с рекой, там далеко, на большом расстоянии. Они сначала удивлялись, потом он обнаружил, что у них очень развит слух, и он как и во многом заменяет им зрение. Но, конечно, они не знают ни цветов, ни далеких планов, далеких картин, которые мы знаем. Мы ничего этого мы знаем, а они этого ничего не знают. И вот в процессе общения этого, то есть они как бы показали ему, что для жизни, обычной жизни, в своих домах, в своих занимаются своим делом. Они вполне полноценные люди. Они все, как говорится, слух им заменяет зрение во многом. И они могут жить, как обычные люди. Когда он им начал это все рассказывать о том, что такое зрение, они сначала как-то не понимали, что он говорит. А потом, как ни странно, они пришли к выводу, что что-то у него с головой, с его сознанием, что-то не так, он что-то выдумывает. То, что у него нет на самом деле, он выдумывает, изобретает что-то. И когда они так начали об этом размышлять и советоваться, они поняли по-своему. Они пришли к выводу, что вот эти самые вот выпуклости, которые под лбом у него две, с двух сторон от носа, они какие-то странные, они влажные, они дергаются, они как-то нервные такие. И они поняли, что вот эти вот болезненные участки, они вот ему как бы мешают правильно воспринимать реальность в мире. Что они каким-то образом действуют на его сознание и искажают его. И как-то он там через некоторое время, поживя там, он общался с этим, с жителями. Вот одна девушка, которой он понравился, она ему сказала, что эти начальники, там, их руководители, они договорились, что они ему уберут эти вот мешающие ему сознания, опухоли вот эти вот, которые мешают ему жить, как всякому человеку нормально.
То есть глаза, зрение.
Да. И он понял, что нужно немедленно отсюда ему уходить. Ну, в общем, он покинул эту страну слепых, так и не став там королем, естественно. Чуть-чуть не став там просто инвалидом, неполноценным человеком. Он ушел оттуда. Понимаете, вот эта вот выдумка этого фантаста, ведь она, так подумать, это очень глубокое такое философское наблюдение над жизнью людей, над тем, что на самом деле правда в обществе человеческом, что неправда.
Притча что... прямо.
Да, ну разумеется, да, и это я имею в виду, матушка, да в том-то и дело, что вот эти все фантастические, все эти рассказы фантастов европейских, вот 20-го, начала 20 века, там вот в то время, которые жили, это притчи, да, они ведь не так просты были, это не просто были писатели, они все вообще, так сказать, они интересовались очень устройством общества, они были близки к этим кругам, которые это общество, ну, скажем так, пасут, наблюдают, осмысливают и руководят этим обществом человеческим. Они были все, в общем-то, членами таких кругов, которые вот занимались именно вот этим, вот тем, чтобы планировать новые времена, чтобы направлять людей по этому пути. Тогда это было очень, очень, так вам сказать, ну, довольно новое, может быть, в обществе вот эти вот такие организации. Но вот мы знаем, что, опять не буду я называть там этих всех имен, но мы знаем, что вот эти организации, люди, которые формировали эти идеи новые, они вот вышли из таких вот кругов, были воодушевлены вот этими идеями, как бы создания нового времени, нового порядка, новой морали, новой религии, всего, все, чтобы новое было, потому что, как они считали, старое, все уже прогнило, все это уже не нужно современному человеку. Это ведь было не только среди писателей, и художники тем же самым занимались. То есть люди мыслящие, они были очень заражены вот этими всеми идеями.
Накаркали, что называется.
Да, они не только накаркали, они все это к нам приблизили, материализовали. Все то, что мы видим перед собой, вот эти все катастрофические такие события конца 19-го, начала 20-го века и пришествие новых режимов, и идеологии, и всего-всего, от чего мы так пострадали.
Да и конца 20 века, батюшка, того же Джорджа Оруэлла.
Ну, конечно. Да. Это все это, да, они как бы, знаете, они к тому же они любили так проговаривать в своих произведениях. Они любили проговаривать сначала, а потом уже начинать реализовывать, или одновременно так, чтобы... объяснить людям сначала, что вот то-то и то-то и то-то, вот жизнь тому неправильно, потому что вот мы неправильно мыслим, неправильно веруем, неправильно там все это. И вот понимаете, вот эта вот идея, вот которая здесь он провел, она вообще, я говорю, довольно глубокая. Да, вообще глубокая, конечно. Потому что такое правда? Что такое нормально и ненормально? Что такое болезнь? И всегда ли болезнь, она, ну что ли, несет слепоту, несет неправильный взгляд на мир, а может быть как раз болезнь – это самое то, что открывает что-то человеку такое, что не видит другие.
Ну да, обостряет страдания, да, обостряет чувства.
Но почему я об этом сейчас говорю? Понимаете, в чем дело? Что вообще, в принципе, вот такое вот... такое наблюдение за обществом, оно тонкое, и оно, вообще, если так его разобрать внимательно, то в ней есть очень большая доля истины. Понимаете, в чем дело? Я почему сейчас говорю в связи с памятью нашего государя и царских страстотерпцев? Потому что Потому что вот мне кажется, вот что среди вот таких людей, которые видели, которым вот Бог дал видеть что-то, что другим непонятно, что для других закрыто, вот был наш государь Николай Александрович. Когда мы смотрим, когда читаем о жизни государя, можно просто поразиться, насколько он был одиноким, насколько он был одинок среди своих, да даже близких родственников, среди своей семьи, я имею в виду не ближайшего, семьи, детей, супруги, а вот среди своей семьи, среди да, вот братья, того, кого мы называем семья Романовых, да. Дом Романов, вот среди великих князей, среди тех людей, которые близки были к нему. Это просто вот так посмотреть, что это такое было. Это же вообще великое какое-то одиночество этого человека, учитывая то, что он узнал от старцев о своей участи, о жизни своей и о участи страны, которую он руководит. А мы знаем, что у него была такая возможность узнать это. То есть это еще более как бы отдалило его от тех людей, которые были вокруг него. Я почему вот начал с этих именно, с этих песнопений? Эти песнопения, они не совсем те, которые мы слышим в наших храмах. Это древнерусский обиходный напев. Та мелодика, которой они пользуются, вот исполняя тропарий кандак. Вот мне кажется, что вот подумайте, вот эту вот мелодию, которую вы сейчас слышали, это древние напевы, вот которые слушали, которыми молились наши деды и прадеды. Древнерусский напев, который сейчас практически он не пользуется уже в церкви, мы его не слышим. Мы слышим совершенно другие песнопения. А вот этот вот, когда-то он был естественным для человека, для православного. Он воспринимал его как совершенно свое родное, которое он слышал с детства, с младенчества. Все ходили в храм, все молились этими песнопениями такого рода. А сейчас, вот если мы придем в храм и будем слышать вот на эту мелодику наши песнопения, литургии, там, других служб, мы не поймем, что это такое, где это такое, в каком месте мы находимся. То есть здесь может только знающий человек, но который часто ходит в храм, он по словам он поймет, что это такое. А мелодия здесь совершенно другая. Однажды мы с матушкой, ну, еще было очень давно, мы зашли в храм, это, по-моему, это в Москве, в Андроневский монастырь зашли, и там прекрасный храм стоит, древний. Там были когда-то росписи Андрея Рублева, потом утраченные. И вот там хор пел, вот, по-моему, вот именно в этом ключе. Это были такие же песнопения. Я вам скажу, что мы вообще нам понравилось сначала, а потом мы, постояв, мы поняли, что это очень трудно. Сейчас современного человека воспринимать вот эти мелодии трудно, потому что это идет вразрез со всем тем, что мы слушаем вокруг себя, всякое то, что мы привыкли слышать в церкви, то, что, ну, естественно, и вообще такой мелодики, такой, ну вот, как бы сказать, какой-то гармонии такой, которая там заложена, ее нет в нашей жизни. И мы вообще сильно устали, когда вот доставили до конца службы. Это сильно устали, потому что мы как-то напрягались и вообще понять, что это такое они поют. И причем ведь это поется медленнее, значительно медленнее. Вот мы сейчас иногда страдаем от того, что поют очень быстро в храме. Быстро, громко, как-то и неразборчиво вообще. Там все понятно, там все слышно, все слова, но это медленно, не спеша. Я вот стою в храме, в алтаря. Иногда бывает, что я не успеваю прочитать вовремя свои молитвы священнические, которые они читаются, пока хор поет, я должен прочитать молитву, я должен помолиться во время этого пения. А я не успеваю. И поэтому служба получается вот с такими как бы умолчаниями. То есть хор перестал петь, а я все еще читаю. Хотя, между прочим, я с давно уже, я когда начал пришел в церковь, начал читать молитвы, сразу читал на славянском языке. И мне очень нравился этот язык, и это древнее вот это звучание его, это как бы стихи, это же стихи, это прекрасные стихи. И мне очень нравилось это. Но я знаю и довольно быстро умею читать на славянском языке. Я вот не успеваю прочитать во время литургии, потому что хор поет быстро. Я просто хочу сказать, что это трудно, восприятие вот этих слов и этой мелодики, оно трудно для современного человека. А раньше это было естественным, естественным звучанием церковной мелодики, естественным звучанием церковной...
Обихода церковного.
Да, это так и называется, обиход, да, обиход. Но пришел в храм, и вот это все твое, все ты знаешь, все это и мелодия, и слова, они все тебе знакомы. И так было всегда, а сейчас даже я кроме того говорю, что сейчас быстро поют. Но кроме того, вот без конца они меняются. Они меняются, потому что певчие находят какие-то все новые какие-то мелодии, современные, какие-то древние, какие-то греческие. И все они распробуют. Они все должны попробовать, а как это будет звучать, а как это. Они как бы совершенствуют свое умение певческое. Но здесь же не концертный зал, да. Здесь не поют не хоры, показывая свое умение. Здесь молитва должна быть. А когда я вдруг слышу вместо знакомой мне молитвы совершенно другую, это меня сбивает. Я начинаю слушать, что за мелодия, откуда она взялась вообще, как бы входить в нее. Но здесь уж молитва это страдает очень сильно. Но вот я хочу сказать еще раз, вот почему я выбрал это песнопение. А вот чтобы по аналогии показать, вот как был, в каком отношении находился человек вот в начале 20 века нашего, вот в это время, в каком отношении он был с окружающим миром, с тем, что вокруг него, с тем, ну, как вам сказать, что ли, даже не звуковым этим фоном, нет, а вот с моралью общества, которое тогда было. С отношением к религии, с отношением друг к другу, к семейным отношениям, к общественным, государственным. Вот все это входило в такой вот совершенно конфликт. Это все внутренне, входило в какой-то внутренний конфликт души вот с тем, что происходит вокруг человека, верующего, искреннего человека, относящегося совестливо и ответственно к своему делу, не допускающего никаких компромиссов, не служа Богу и мамоне одновременно, а желая полностью, насколько это возможно, для него возможно, соответствовать тому, что Господь ожидает от него, от его жизни. Вот таким человеком я вот вижу, что был как раз государь наш Николай Александрович. То есть общество, которым он руководил, которым он стоял в самом верху этого общества, то есть он был главой этого общества, главой государства, он старался соответствовать всему этому и не отходить ни направо, ни налево, и не поступаться ничем с тем, что велит ему его вера. А общество же было совершенно расхристанное. Люди жили по своим интересам, по своим страстям. Ну, конечно, как всякий человек. Конечно, я не хочу же сказать, что государь там был безгрешен, но никто из нас, из живых людей, не безгрешен. Но мы призваны стараться, прилагать все усилия к тому, чтобы обрести это соответствие. Соответствие с Божьими заповедями, с тем, что Господь определил для нас в нашем служении, государственном, семейном, общественном, религиозном. Знаете, ведь, ну, я не знаю, там, ну, просто вот государь, каждый его день начинался с литургии. Кто может из нас вообще, ну, представить себе что-либо подобное, там, я не знаю, среди вот современного общества. Это мы сейчас. Но и тогда уже было то же самое. Может быть, сейчас как-то, ну, из тех людей, которые воцерковленные, я знаю, что есть очень многие люди, которые очень серьезно и ответственно относятся вот к своей вере. Но то, что мы можем прочитать, то, что мы знаем о том, что происходило тогда, 100 лет назад в нашем Отечестве, мы видим, что это было далеко не так. Даже вот люди сейчас, я говорю, верующие, воцерковленные, сейчас можно сказать, это соль нашего общества. А тогда были все крещеные, все называли себя верующими, все были воцерковленными, все знали и священное писание, были челядьми, ну, я имею в виду из верхов общества, но и крестьяне все, и простые люди. Все они были, все они знали, как нужно жить по-божески, как нужно исполнять то, что тебе дал Господь исполнить в этом мире. Все знали, но соответствовали этому далеко не все. Даже как бы, ну, старались в этом смысле, далеко не все. Ну, вот видите, я немножко зашел, может быть, не в то, что я хотел рассказать. Просто знаете, дорогие друзья, я вот думал, вот о чем сказать, о чем мне вот рассказать о царственных страстотерпцах. Я думаю, что мы знаем, они все прославлены, они мученики. Они прославлены у нас как страстотерпцы, а перед этим, за несколько лет, они были прославлены в зарубежной церкви как мученики. Правильно, это правильно. Так оно и есть, конечно, они страстотерпцы, но они и мученики. Я даже сказал бы, они великомученики, потому что великомученики – это не те, которые претерпели какие-то особые мучения за Христа, какие-то из ряда вон выходящие, а те люди, которые царской крови. Есть Ирина – мученица, а есть Ирина – великомученица. Разница у них в их чине в том, что просто великомученица, она была царского рода. И здесь то же самое. Значит, они, видимо, можно их называть великомучениками. Но это к слову, я говорю, это не обязательно. Им не имеет значения. Там многие люди, там, они не понимают этого. Они говорят, что они же не мученики, они всего лишь страстотерпцы. Без конца слышу в комментариях, там, особенно вот в интернетах, по всем, как это коснется, просто так начинаются такие вот разговоры. Это неправильно. Это неправильно.
И
вот.
Нам об этом судить, скажем так.
Ну, да. Но, понимаете, опять, если мы будем считать, что это какой-то особый статус, особый, вот страстотерпцы и мученики, что это чем-то отличается уровнем, так сказать, мучений, то можно так сказать, но в том-то и дело, что здесь нет этого, это неприложимо. Мы просто знаем, что все одно и то же. Все у Бога. Каждая, конечно, звезда в Царстве Небесном, она на своем месте стоит. У нее своя слава, у нее своя судьба была здесь. Но все-таки, да, в общем-то, можно сказать так, что не наше дело это. Не наше дело. Тем более, что всякая такая фраза, что они всего лишь те-то и те-то, это просто умаление святости.
Да это мы не о них тогда, получается, говорим, а о себе. Вот сами себя разоблачаем.
Это да. А это всегда, матушка. Потому что человек, который так вот рассуждает о святости, он всегда подсознательно, он себя выгораживает неким образом, понимаете? И рассуждая там о том, что вот он не тот, а всего лишь тот-то, ну, а мне куда-то дать. Если уж они вот тот-то и тот-то, а мне чего, какой с меня спрос? У нас великий спрос. Вспомним, что мы все святые поминувшие, говорится на литургии. Вот мы должны, братья и сестры, думать о себе, о своем месте в этом мире.
Величаем